Книга Левит, 24 глава. Это нетрудно запомнить. 24 старца в книге Откровения. Ну и так дальше. И два раза по коленам Израилевым по 12. Вот. И с первого стиха тоже нетрудно запомнить. С первого стиха я прочту 4 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, прикажи сынам Израилевым, чтоб они принесли тебе елея чистого, выбитого, для освящения, чтобы непрестанно горел светильник вне завесы ковчега откровения, в скинии собрания. Аарон и сыны его должны ставить онный пред Господом от вечера до утра, всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда». Братья и сестры, ну что я перескажу, и, ну как бы сказать, направление дам рассуждениям. Вот в Библии есть вещи, тексты Писания, которые обуславливают какое-то постоянство. Ну, например, вот в скинии собрания написано: «На жертвеннике непрестанно должен гореть огонь и не угасать». Или светильник. Вот я прочитал за светильник, что в скинии собрания на чистом подсвечнике должен гореть светильник. И должен гореть светильник всегда. И здесь несколько раз «всегда-всегда». И чтобы светильник всегда горел, что нужно, братья и сестры? Аарон и сыновья должны всегда его зажигать от вечера до утра. И сыны Израилевы должны приносить елей чистый, выбитый из маслин, чтобы горел светильник всегда. Это вечное постановление в роды ваши. Братья и сестры, то есть у меня тема о светильнике. И моя проповедь – это как пожелание для вашей церкви. И вы должны вот эту мысль очень четко запомнить, чтобы пожелание, которое я вам скажу, чтобы оно исполнилось. И в чем суть этого пожелания? Чтобы горел светильник пред Господом всегда. Братья и сестры, написано, это вечное постановление в роды ваши. Ну, а если вечное постановление, это на сколько лет, как вы думаете? Вот вечное постановление в роды ваши, это на сколько лет? Ну, 1000 или больше? Всегда. Братья и сестры, ну а как же было? Вот Бог неправды никогда не говорил. Да? Бог так сделал, чтобы горел светильник всегда. Из какого материала был сделан светильник? Из золота. На подсвечнике он должен стоять 7 лампад и должен гореть всегда. Вечно постановление. И вот с тех пор прошло уже, ну, меньше, чем 4000 лет. Я думаю, что этого светильника уже нету. Ну, вот тот светильник, знаете, форма такая. Вот в Израиле их очень много, и на рисунках везде. На паспорте гражданина Израиля этот светильник. Я думаю, что этого светильника уже нету. Ни в каких музеях его нету. А Бог сказал, чтобы горел светильник всегда. Так Слово Божие не исполнилось или исполнилось, братья и сестры? Вот интересно, да? Бог так решил, чтобы всегда. Или вот написано, Пасха есть постановление вечное в роды ваши. Друзья, я скажу, как я понимаю. Если Бог сказал всегда, значит всегда. Значит всегда. И тысячелетия прошли. Светильник горит. Горит и будет гореть всегда. Я имею в виду, друзья, что такое светильник? Что такое светильник? Вот в книге Откровения, в первой главе, мы читаем, Иоанн, апостол, был на острове Патмос за то, что был проповедником Иисуса Христа. Однажды в воскресный день он был в духе. Ну, что такое в духе? Я думаю, в каком-то он был возвышенном состоянии. И вдруг он услышал очень громкий голос, говорящий сзади, как гром. Он оглянулся. И что он увидел, братья и сестры? Вот что увидел Иоанн, когда услышал громкий голос? Он увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 золотых светильников, подобного Сыну Человеческому, у него была белая одежда на нем, и белые волосы, и золотой пояс, и ноги, как раскаленная медь, и очи, как пламень огненный. Изо рта выходил острый с обеих сторон меч. Что он держал в руке, братья и сестры? Помните? В руке он держал 7 звезд. Когда Иоанн увидел, он очень сильно испугался и упал, как мертвый. Господь, это был он, положил на него руку свою и сказал: «Не бойся». И Иоанн встал. И Господь начал говорить. Он сказал: «Тайна 7 золотых светильников и 7 звезд есть сия. 7 золотых светильников – это суть 7 церквей. А 7 звезд – это ангелы 7 церквей, то есть служители 7 церквей». Братья и сестры, и вот здесь вот я, ну, уже ближе к разъяснению. Что такое 7 золотых светильников? Это суть 7 церквей. Обратите внимание, друзья, я не имею намерения проповедовать о Вселенской Церкви, которая есть светильник и которая светит, и будет светить всегда. Друзья, но я о поместной церкви. 7 золотых светильников – суть 7 церквей. Вот в вашем Мариуполе, в вашем городе большом, есть 3 церкви. Какое назначение Церкви Христовой, поместной церкви? Быть светильником – это назначение церкви. Того светильника, который был в скине собрания, его уже нету. Но светильник сегодня есть. Бог сказал: это вечное постановление в роды ваши, чтобы горел светильник всегда. И поэтому задача поместной церкви, чтобы горел светильник всегда. Это наша задача. Братья и сестры, но будет он гореть или нет, зависит ли это от нас или нет? Зависит от нас. Написано: Аарон и сыновья должны зажигать. А все верующие что должны делать? Приносить елей, чистый, выбитый из маслин, чтобы горел светильник всегда. Итак, братья и сестры, если Аарон и сыновья не будут зажигать от вечера до утра, будет ли светильник гореть или нет? Не будет гореть. А если Аарон и сыновья будут зажигать, а сыны Израилевы не будут приносить елей, будет светильник гореть? Не будет гореть. Таким образом, братья и сестры, светильник будет гореть при условии, если Аарон и сыновья будут зажигать его, и если сыны Израилевы будут приносить елей. То есть наше общее участие, от нашего общего участия зависит, будет ли гореть светильник или не будет. Но мы скажем: а есть ли вариант, что светильник не горит? Есть вариант. Я имею в виду светильник, как поместная церковь, есть вариант. Бог сказал: если не покаешься, я скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Таким образом, друзья, Вселенская Церковь, будет гореть светильник всегда. Хочешь ты или не хочешь, будет гореть. Поместная церковь, это от нас зависит. Бог сказал, что должен гореть светильник всегда, но не всегда горит. И таким образом, братья и сестры, мои рассуждения направлены вот, что и как мы должны делать, чтобы в нашем городе светильник горел. Ну вот поместная церковь, которая собирается в этом доме молитвы. И в тех домах молитвы, которые здесь еще у вас есть. Что от нас зависит, братья и сестры? В Библии написано: ставят на подсвечники, чтобы входящие видели свет. Обратите внимание, друзья, у меня проповедь не благовестие сегодня. Потому что благовестие – это вопрос слышать. Грешники должны слышать слово. Но свет – это не значит слышать. Свет – это значит видеть. написано, чтобы входящие видели свет. Что люди должны увидеть в нашей жизни, братья и сестры? О свете рассказать невозможно. Невозможно. Есть вещи, которые нужно показать. Расскажите слепому, что такое свет. Никогда не расскажите. Никогда не расскажете слепому, что такое свет. Есть вещи, которые нужно показать. Да, братья и сестры, вы и ребенку не расскажете, как нужно шнурки завязывать. Не расскажете. А что нужно? Нужно показать. Поэтому, друзья, свет мы должны не рассказать, а показать. И таким образом, что люди в нашей жизни должны увидеть? Я не буду очень широко, друзья, но на некоторые стороны, очень важные, хочу обратить внимание. Что-то буду прочитывать, а что-то очень ярко памятное, я буду просто наизусть. Итак, что люди в нас, верующих, должны увидеть? Иисус Христос сказал, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой». Братья и сестры, люди в нашей жизни должны увидеть любовь. Любовь между собой. Я не буду очень широко любовь к Богу или грешникам, а любовь между собой. Вот среди нас верующих. Узнают все, что вы мои ученики. Друзья, можно людям рассказывать, что мы его ученики. Убеждать и доказывать, что мы хорошие христиане, последователи Христа. Но люди это должны увидеть. И каким образом? Увидеть между нами любовь. Как вы думаете, братья и сестры, вот придет к нам на собрание человек и побудет 2 часа. Увидит ли он наличие любви или ее отсутствие, или не увидит? Думаю, не обязательно, что увидит или не увидит. Но если он придет еще раз и еще раз, увидит. По самым разным признакам увидит, как мы друг к другу относимся. И к нему тоже, и друг к другу. Как мы приходим и как уходим, он увидит. И поэтому, братья и сестры, один из признаков, если светильник горит, это если между верующими есть любовь. И есть доказательство этой мысли. Апостол Иоанн пишет, если ты любишь своего брата, значит, ты во свете, и в тебе нет соблазна. А если ты ненавидишь брата твоего, значит, ты во тьме. Вот интересно, братья и сестры, любовь, и нелюбовь, и свет, и тьма очень тесно связаны. То есть, ну, например, написано, если ходим во свете, подобно как он во свете, скажите, что с нами происходит? Написано, имеете общение друг с другом. То есть, если я хожу во свете, я имею общение. Как это происходит, друзья? Если я хожу во свете, значит, во мне есть любовь. А если во мне есть любовь, значит, меня будет влечь к тем, кого я люблю. Ну, например, вот у меня есть жена и дети. Я их люблю очень. И у меня всегда праздник, когда я покупаю билет и уезжаю домой. Мне один человек говорит, Николай, ты так много ездишь, наверное, тебя домой даже и не тянет. Друзья, а меня всегда тянет домой. Всегда. Мне всегда хочется домой. Потому что там те, кого я люблю. И вы тоже. Также, друзья, мы скучаем. Нас влечет к тем, кого мы любим. Если я люблю братьев и сестер, значит, меня сюда влечет. В среду, в пятницу, в воскресенье утром и в воскресенье вечером. Братья и сестры, я не буду, скажем, какие-то вещи абстрактные, далекие. Я за себя скажу. Когда день и собрание, у меня это всегда праздник. Меня всегда влечет в церковь. Я членом церкви около 40 лет. За мои, ну, если точнее, 38 лет я как член церкви. За 38 лет я сознательно, то, что память моя выхватывает, я пропустил всего одно собрание. За 38 лет. И я даже точно знаю, когда это было. Это было примерно 4 или 5 лет назад я лежал в больнице. И я пропустил собрание. И я очень сильно переживал. В общем-то, я хотел уйти, но у меня просто не получилось. Вот это чувство, друзья, влечения к верующим я испытал, когда покаялся. И оно до сих пор живет в моем сердце. И в среду, и в пятницу написано: «Если ходим во свете, то имеем общение друг с другом». Я был в одном городе, и в этом городе две церкви. Обе церкви большие, примерно по 400 членов, и в одной, и в другой. И я был и в одной, и в другой. И вот я вам свои впечатления скажу. Первая церковь. Мы приехали без 15:06 вечером. И я смотрю, пустой зал. Ну, почти никого. Сидит там 3 или 5 человек. И я смотрю, без 5, и зал почти пустой. А потом буквально несколько минут зал наполнился, прошло собрание. И собрание закончилось, 5 минут, и зал пустой. Интересно, я такого никогда не видел. Так люди быстро приходят и так быстро уходят. И зал пустой. И вторая церковь, друзья. Ну, я не помню, придумывать не хочу. Я не помню, как люди собирались. Я помню, как они уходили. Закончилось собрание. И никто не уходит. И шум, шум. И никто не уходит. Проходит 30 минут, 40 минут. Уже почти час. Пресвитер объявляет микрофон: «Братья и сестры, все по домам». И его никто не слушает. Его никто не слушает. Никто не уходит. Он опять объявляет: «По домам, время, все, надо дом закрыть». Никто не уходит. Он выключает свет. И темно. Тьма кромешная, никто никого не видит. Он включает свет, и опять все. И вот пару раз он выключил свет, вытеснил людей на улицу. Вот, я выхожу на улицу, а люди все там, они не уходят. Друзья, а в общем-то мне понравилось. Мне понравилось. Для меня это, ну, определенный показатель, что в целом-то в церкви друг друга любят. Друг друга любят. У нас собрание начал посещать один милиционер. И он потом своей жене говорит: «Ты знаешь, там все друг друга так любят, они даже после собрания целуются». Вот. А еще кто-то кто-то его поцеловал, а он в гражданке пришел, и кто-то его поцеловал. Вот. Ну, мы переживали, как он отреагирует, а ему это тоже понравилось. Друзья, в общем-то, он покаялся, и сегодня он уже член церкви. Вот так вот человек придет, и он увидит любовь или нелюбовь. Один человек пришел на собрание, а потом больше не ходит. А я у него спрашиваю: «А что ты не ходишь в собрание?» А он говорит: «Я один раз пришел и 20 минут во дворе стоял после собрания, и ко мне никто не подошел». Это тоже показатель, братья и сестры. И поэтому, что люди должны в нас увидеть? Люди в нас должны увидеть любовь друг к другу. Они должны видеть. «И потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь». Друзья, что же еще люди должны увидеть? А чтобы вам легче было, 4 вещи. Одну вещь я уже рассказал, еще осталось 3. Я читаю послание апостола Петра. Что люди должны в нас увидеть? Первое послание, 2 глава. 11 и 12 стих я прочту. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Братья и сестры, что люди должны в нас увидеть? Еще раз. «Чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя ваши добрые дела, прославили Бога в день посещения». То есть люди должны увидеть наши добрые дела. Друзья, не услышать о добрых делах. О добрых делах можно хорошо говорить. Ну, вот как я сейчас буду делать. Вот. Но люди должны добрые дела увидеть в нашей жизни. Кстати, очень точно написано: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Это очень точно повторяется та же мысль. «Чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного». То есть люди могут уверовать не потому, что мы им только будем говорить, но если они увидят наши добрые дела. Я ехал на машине, и поздно было, уже 12 часов ночи, и у меня, ну, полная машина детей, жена впереди с ребенком сидела, ну, так не положено, но такое бывает, и до сих пор. И сзади детей, я не помню, четверо, наверное, было детей сзади, или пятеро. И стоит человек, ну, чтобы подвезли его. И так он лениво руку поднимает, ну, как бы безнадежно, потому что, ну, по ночам не подбирают. Обычно видят, что разбойники все, убивать нас сейчас будут, и поэтому не подбирают никого. Ну, я останавливаюсь и говорю: садитесь, я вас подвезу. И он сел. Ну, а сел сзади детей, все мы спрессовали, вот, и одного ребенка еще наперед, он сел на рычаг скоростной, вот, и он сел, и мы потом едем, и он говорит, я, говорит, простоял несколько часов, и проходили машины пустые, а у вас полная машина, и почему вы меня взяли? Братья и сестры, я вам... Простите, что я чуть-чуть хвалюсь сейчас, вот, но, в общем-то, скажу вот что. Мне совсем не трудно было ему пояснить, почему мы его взяли. Я просто сказал, что мы верующие. Библия нас учит к людям поступать так, как бы мы хотели, чтобы поступали с нами. И мне совсем не трудно было ему, совершенно не трудно. Вот у меня бывает трудно, знаете, когда вот я в самолете лечу или в поезде, и вот надо с людьми заговорить, и не знаешь, как начать. И я даже, бывает, волнуюсь и молюсь про себя, как начать, чтобы, ну, как бы людям было удобно. А вот в этой ситуации и нетрудно даже и говорить. Вот, у нас был такой случай, сгорел дом. У людей неверующих, кстати, люди такие были, они пили много, а семья была большая, и вот сгорел дом. И мы помогли построить. Ну, это недалеко было от места, где мы собирались. И мы, верующие, помогли построить. Ну, не так, чтобы от фундамента, но мы отремонтировали, крышу заменили, еще что-то сделали. И вы знаете, друзья, вся семья сейчас верующая, вся семья члены церкви. Вот. А пока дом не сгорел, вот, им даже в голову не приходило. Они только нас осуждали, ругали, сектанты, баптисты, вот, и богомольцы. Ну, что про нас говорят, вы знаете, и про вас тоже говорят. Ну, вот эта беда случилась, и мы проявили участие, доброе дело сделали. И эти все люди, они сегодня члены церкви. Друзья, есть вещи, которые Библия призывает нас делать постоянно. Ну, например, непрестанно молитесь. Вот, с Библию надо постоянно читать, написано: занимайся этим постоянно, и так поступай, себя спасешь и слушающих. И вот есть такое слово, написано: постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, и Бог дает им жизнь вечную. И поэтому очень важно, друзья, чтобы мы понимали, что Бог нас сотворил не только для того, чтобы мы собрания посещали и Библию читали, но написано: на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И если кто-то добро не делает, но разумеет, что надо делать, написано: тому грех, тому грех. И вот я дам вам задание, домашнее задание. Придете домой, возьмите листок бумаги и на листке бумаги запишите 5 последних добрых дел, которые вы сделали. Вот попытайтесь вспомнить вместе с детьми. Мне кажется, что большинству из нас будет трудно это сделать. 5 последних добрых дел. Будет трудно. Одному человеку было трудно вспомнить одно последнее доброе дело. Он силился, силился и не смог. И дети не смогли помочь, и жена тоже. Поэтому, братья и сестры, вот мы должны постараться жить так, чтобы люди не только видели любовь между нами, но чтобы люди видели наши добрые дела. Не слышали о добрых делах, а чтобы они это увидели. Что еще люди должны в нас увидеть? Я читаю первое послание апостола Петра. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Братья и сестры, что люди в нас должны увидеть по этому тексту? Написано, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Если точно по тексту, здесь речь идет о семейных отношениях. То есть неверующий муж должен увидеть чистую, богобоязненную жизнь своей жены. Но если шире смотреть, братья и сестры, неверующие люди должны в нас увидеть чистую, богобоязненную жизнь. И если они сегодня слову не покоряются, то завтра они будут покоряться. Но будут покоряться, если увидят чистую, богобоязненную жизнь. Ну, один пример приведу. В одной семье жена, ну, я чуть-чуть по семье, а вообще я о семье не намерен. Жена очень любила главенствовать над мужем, неверующая. Ну и, в общем-то, у нее это легко получалось. А потом она уверовала. И в ее жизни мало что изменилось. Ну, например, я был у них дома, и вот обед она накрыла на стол, и я, и моя жена, и это муж и жена, они постарше нас, и вот она говорит: «Дед, молись». А дед, он такой пьянчушка, и, в общем-то, не сильно думает о Боге. «Дед, молись». И дед молится. Ну, она так привыкла. Он ее слушается, немножко побаивается. Раньше и сейчас. Как вы думаете, братья и сестры, покаяться или нет? Дед. А он дед, ему было 50 лет, этого деда. Он не дед, и она не баба. Вот покаяться или нет? Братья и сестры, ну, может быть, и покаяться, если она даст команду. Может и покаяться. Но, в общем-то, друзья, Библия говорит: когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Друзья, ну а теперь шире. В Библии написано так. Вот один стих, это послание к Ефесянам, 5 глава. Но я на память процитирую. Написано: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Когда мы были неверующие, мы были тьма. А теперь мы верующие. Написано: свет в Господе. Но Писание говорит: поступайте, как чада света. Потому что можно только, ну, как бы называться, мы теперь свет в Господе. Нет, поступайте, как чада света. А как поступать? А выше написано: не будьте сообщниками их. То есть люди, которые вокруг. Или написано: не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Друзья, нам иногда кажется, что вот сблизиться с неверующими, ну, иногда в этом есть смысл, в смысле благовестия и так дальше. Но, тем не менее, мы не должны участвовать в поступках этого мира. И люди очень четко чувствуют, что мы можем, а что мы не можем. И какими мы должны быть, люди легко разбираются. Ну, вот, например, женщина-христианка имеет нехристианский вид. Как вы думаете, неверующие это замечают или нет? Думаю, да. А если я в своем поведении являю нехристианский образ поведения, эти неверующие, они это заметят или они не разберутся? Но я это делаю, чтобы быть похожими на них. В смысле, ну как бы быть поближе. Они все равно это замечают. Они все равно это замечают. Поступайте, как чада света. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Я расскажу из своей жизни две истории. Эти истории очень похожи и очень не похожи. Я закончил школу в 1975 году. И когда мы заканчивали школу, наш классный руководитель нам сказал: «Вы счастливые, что заканчиваете школу в 75-м году. Пройдет 20 лет, 25 лет, мы все соберемся в школе, постаревшие, вот семейные, разведенные кто-то, и вот будем с друг другом встречаться и снова знакомиться». Ну, вот так примерно. Ну, как бы круглые даты. Прошло 25 лет. За эти 25 лет я стал христианином. У меня была большая семья. Я никого не видел из одноклассников, потому что я уехал в другую местность, и я никого не видел. Иногда я получал открытки на приглашение на встречу с одноклассниками. Но я не мог ехать. Я всегда был занят служением. Хотя мне всегда хотелось повстречаться, рассказать о Христе, рассказать, кто я сейчас, кем я был, и вот так засвидетельствовать учителям и одноклассникам. И вот прошло 25 лет, и в 2000 году я получаю открытку в феврале на встречу с одноклассниками. Я как раз был с Геннадием Сергеевичем, я был в Харькове, мы проводили служение вместе. И я у братьев отпросился: отпустите меня, я говорю, хочу встретиться с одноклассниками. И они меня отпустили. Я ехал в поезде, и я даже думал, Господи, я молился: Господи, дай мне 15 минут, чтобы я всем мог рассказать, о Христе рассказать, кто я сейчас и что они могут вот иметь во Христе. Ну, я приехал в школу, встретился, пришел в школу на вечер. Встретил учителей, кто-то уже поумирал, одноклассника, меня никто не узнавал. В общем-то, я очень сильно изменился за 25 лет. А потом удивлялись, все удивлялись, и я не всех узнавал. Ну, а потом прошла, мы в классе, ну, официально часть прошла. Я немножко сказал, может быть, минут 10. А потом все заканчивается, и говорят: сейчас все едем на квартиру. Там уже накрыты столы, и мы там будем праздновать встречу. И все распределяются, кто с кем. А я на машине, мне закрепляют 4 человека, а я говорю: я не поеду. Как? Николай, да ты что? 25 лет, как это ты не поедешь? Я говорю: вы знаете, я не поеду. Я христианин, не могу. Спиртное не употребляю. Извините, простите, не могу. Но не будешь пить, пепсиколу будешь пить, но ты посиди с нами. Я говорю: вы знаете, хотя признаюсь, друзья, мне не очень было удобно это говорить, но я им говорю: не могу сидеть даже за столом, где пьют. Не могу. Пауза, молчание. А потом кто-то говорит: пить не будем. Будем тебя слушать. Все спиртное уберем со столов. И тут все дружно поддержали. Я говорю: еду. Еду с вами. Я приезжаю на квартиру. Стол накрытый. Спиртное стоит. Все убирают со столов. Прячут. Спиртное прячут. Вот. И нас человек 25. Учителя и ученики. Я попросил всех встать. Помолился. А потом, братья и сестры, с 8 вечера до 12 ночи я рассказывал людям о Христе. До 12 ночи. И потом я каждому подписал Евангелие и учителям Библию. Подписал и всем вручил. И когда я уезжал, люди плакали. Кто-то мне сказал: Николай, если бы ты пришел ко мне домой, если бы раньше, может, я бы был такой, как ты. Я уехал. Прошло еще 10 лет. И 3 года назад мне позвонили по телефону: Николай, из Германии приехал наш классный руководитель, он немец, живет в Германии, хочет тебя видеть. Я говорю: приеду. Сказали, где он будет, я приеду. Я приезжаю на машине, адрес, захожу во двор, стол накрытый, человек 10 вокруг стола, старый классный руководитель и 9 учеников. И на столе бутылка шампанского, и стол накрытый. Я поздоровался и сел помолился и сел. И мы беседовали, было много вопросов. Шампанское стояло, ну, я не помню, пили или не пили, но все было как, ничего не изменилось. А потом я уезжал, помолился, а мне один человек подходит, потом говорит: «Николай, а 10 лет назад ты поступил иначе. Ты поступил строже. А сейчас не так. Ты сейчас что, не такой?» Братья и сестры, а в общем-то я вам скажу, я почему-то постеснялся сказать: «Уберите». Мне было трудно, мне было трудно. Но я понял, что я поступил неправильно. Люди, они тоже чувствуют, какими мы должны быть. Поступайте, как чадо света. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Может быть, иногда нам не хватает принципиальности. Твердо сказать: «Я не могу, мне нельзя». А иногда так думаю: «Ну, я же не так сильно, ну, чуть-чуть влево. Разве это страшно? Другие хуже делают». А Писание говорит так, что люди должны увидеть правильную, строгую христианскую жизнь, выраженную не только в нашей внешности или в чем-то, но и в нашем поведении, в наших взглядах, разговорах и в нашей позиции. Этого иногда не хватает. Мы готовы с Библией в руках перед толпой людей иногда проповедь сказать, а по жизни не хватает иногда просто христианской принципиальности. И последняя мысль, братья и сестры. Я прочту это в послании филиппийцам. «Все делайте без ропота и сомнения». Это 2 глава, 14 стих и ниже. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни». Братья и сестры, вот что здесь по теме написано? «В котором вы сияете, как светило в мире». И чтобы нам быть таковыми, написано: «Все делайте без ропота и сомнения». Я не буду очень подробно без ропота, друзья, потому что, ну, без ропота и сомнения пояснять. Библия учит нас, чтобы мы были довольны всем. Написано: «Не могли войти по причине ропота». И когда мы, христиане, проявляем недовольство, нам все не нравится, неправильно. Это не значит быть как светило в мире. Я знаю одного человека, он в инвалидной коляске. У него страшно тяжелое положение, друзья. Но этот человек радостный. Ну, с ним пообщайся, он очень счастливый. Хотя жизнь у него очень тяжелая. И Писание говорит: все делайте без ропота и сомнения. И чтобы вам быть неукоризненными, чистыми чадами Божьими. Среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни. Друзья, вот здесь я хочу ударение сделать, содержа слово жизни. То есть жить по слову, жить по Библии. Вот посмотрите, друзья, мы в предыдущей проповеди слышали, что поймали много рыбы, да? А почему они поймали много рыбы? Потому что они поступили по слову. Они ловили всю ночь, ничего не поймали. Они не по слову поступали. Но когда поступили по слову, они вытащили много рыбы. То есть секрет нашего успеха, если мы по слову поступаем. И как светило в мире, если живем по слову, жить легче, братья и сестры. Если по слову. Мы купили палатку. Большую палатку для служения. На 1000 посадочных мест. Купили в Америке. Я покупал. Договаривались. Палатка новая. Нам сказали, что эта палатка... Кстати, она изготовлена специально для миссионерских целей. Так и написано было в документах, что для миссионерских целей на 1000 посадочных мест. И нам сказали, что палатку можно установить за 2 часа. Но это было то, что нам нужно. Быстро установить и быстро снять. И большая палатка. Мы купили палатку, переправили ее. И устанавливали ее целый день. Я очень сильно огорчился. Это было не то, что нам нужно. Устанавливать целый день – это плохо. А потом братья и сестры, я подумал, что меня обманули. А потом я прочитал инструкцию, и мы ее устанавливали 2 часа. А потом, когда натренировались, мы ее устанавливали за 40 минут. Это было то, что нужно. А почему? Потому что мы прочитали инструкцию. Друзья, когда мы живем по слову, жить легче. Жить легче. И Писание говорит, сияйте, как светило в мире, если мы по слову живем. Мы слышали сейчас проповедь о том, что Господь явился. И Он явится, Он придет за церковью очень скоро. Братья и сестры, Он очень скоро придет за церковью. И в данном случае, наша готовность заключается, если мы по слову живем, ангелу Филадельфийской церкви написано, и как ты сохранил слово мое, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную. А что это такое сохранил слово, братья и сестры? У меня новенькая Библия, и я очень бережно к ней отношусь. Ну, кажется, еще десяток лет пройдет. У меня прежняя Библия, 25 лет. У нее еще очень хорошее состояние. Я бережно относился. Друзья, сохранить, это не значит, что она новенькая будет все время. Это не значит. Это значит сохранить в сердце, это значит жить по слову. Жить по слову. И как ты сохранил слово терпения моего, и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Братья и сестры, как светило в мире, Бог сотворил 2 светила, солнце и луна. Мы ценность солнечного света не понимаем до конца, друзья, и силу солнечного света. Я когда-то в молодости до уверования занимался спортом. И вот стадион, друзья, стадион. Ночью включить прожектора на стадионе, как днем, теннисный мяч видно, как днем. Однажды мы включили стадион, все прожектора на стадионе, и они целый день светили. И никто не заметил, что они светили. Знаете почему? Потому что солнечный свет ничем не заменишь, братья и сестры, ничем. Вот так вот Христос. Но мы христиане, наша задача отражать Его. Светило, как светило на небе. Написано, разумные будут сиять, как светило на небе, как звезды на небе, навеки, навсегда. Братья и сестры, это наша задача. Вот есть такое строение, называется маяк. Братья и сестры, для чего маяк? Чтобы корабли знали, куда плывут. Вот, представьте, маяк не сработал, да? Какая беда может быть? А днем маяк почти не видно, как он почти не видно. Днем ориентир больше по солнцу. Он нужен, когда только ночью, тогда он нужен. Один ненец, он очень хорошо ориентируется в тундре. Вообще ненцы, чукчи, ханты очень легко ориентируются в тундре. Очень легко. Мы ехали на вездеходе один раз, и у нас навигатор. Навигатор – это такой прибор, экранчик, и там точно показывает, как надо ехать. И с нами ненец. А ненец говорит, неправильно едем. А навигатор показывает, что правильно. Он говорит, надо 200 метров левее. 200 метров. А я подумал, навигатор, это же электроника. Он говорит, надо 200 метров левее. Они очень хорошо ориентируются. И оказалось, он правее, чем навигатор. У одного немца спрашивают, скажи, а вот ты ездишь по тундре, и как ты не заблудишься, как ты ориентируешься? Он говорит, ночью по звездам, а днем по солнцу. Один брат говорит, а если... Облака, если небо закрыто, как ты ориентируешься? Он помолчал, а потом говорит, а если небо закрыто, тогда всем плохо. Братья и сестры, а я так думаю, а если небо закрыто, тогда всем плохо. Я хочу вернуться к тексту, который прочитал в начале. Написано, чтобы горел светильник всегда. Это наша задача. Наша задача верующих – приносить елей, чистый, выбитый из маслин, исполняться Духом Святым. Задача служителей – проводить богослужение, руководить церквами. Друзья, и если все правильно, будет гореть светильник всегда. до взятия церкви. Или после, братья и сестры. Или после тоже. Вы знаете, в последней главе книги Откровения написано, чего не будет на небе. Написано, и там не будет ночи. И там не будет ночи. И светильник, его агнец, светильник Христос, братья и сестры, а церковь? А церковь – это тело Христа. Христос без церкви – это не значит светильник. Христос без церкви – это не полнота. Написано, церковь – это полнота, наполняющая все во всем. Поэтому, чтобы горел светильник всегда, это не, для, не до взятия церкви, братья и сестры, это и после. И наша задача сегодня, чтобы правильно жить. И тогда люди в Мариуполе, они будут видеть свет. Они будут знать, куда идти. Мне очень сильно нравится, братья и сестры, когда Христос пришел и поселился в Капернауме, написано, «Земля Завулонова и земля Нефалимова увидят свет великий». Увидят свет великий. Мы сейчас будем молиться, друзья. Будем молиться о том, чтобы нам так жить, чтобы грешники не только слышали, что мы им говорим, но чтобы они видели правильную жизнь христиан, чтобы они видели свет и чтобы не заблудились, чтобы было хорошо. А когда небо закрыто, всем плохо. Братья и сестры, пусть Господь нас благословит, пусть в нас прославится. Мы сейчас помолимся. Аминь. Помолимся. Аминь. Помолимся. Аминь. Помолимся. Аминь. Помолимся. Аминь. Помолимся.